Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен тому, как бороться с антисемитизмом в церкви. Прежде всего, конечно, в православной церкви, в России она преобладает, но, конечно, и в католической церкви, и в протестантской. У нас в гостях в неравных пропорциях атеист, стойкий, я надеюсь, до сих пор, Валерий Георгиевич Каджая, публицист, автор целого ряда книг об антисемитизме в православии, лингвист Эли Колесникова, католичка, я бы сказал, Юрий Михайлович Табак, религиовед, Глеб Гарьевич Ястребов, историк-библеист. Значит, примерно пополам. Люди такие не очень православные, православные, католики, в общем, все представлено. Проблема заключается в чем? Сейчас в Петербурге уже более года идет процесс над Константином Душеновым. Процесс, в ходе которого Константин Душенов обвиняется в разжигании межрелигиозной розни, прежде всего за фильм, который он снял, «Россия с ножом в спине. Еврейский фашизм и геноцид русского народа». Шьют групповое дело, потому что снять фильм в одиночку не получается, и Душенову, конечно, помогали, они это распространяли, в общем, разжигали. Я напоминаю, что в начале 90-х годов, в 91-м году был осужден по тогдашней 74-й статье УК Смирнов Асташвили, осужден за антисемитские выкрики на собрании в Доме литераторов группы «Апрель». Довольно трагический случай, потому что за несколько дней до его освобождения из Тверской колонии, или, прямо скажем, концлагеря, он был найден убитым. И до сих пор не совсем понятно, действительно ли он покончил с собой или кто-то его убил. Понятно, что мнения расходятся, а следствие в концлагерях не тот орган, которому можно доверять. Так вот, встает вопрос о том, антисемитизм в церкви есть, он себя пропагандирует, что с этим делать? И слово, я бы сказал, нашему главному сегодняшнему энтузиасту борьбы с антисемитизмом, бескомпромиссной, судебной, Валерию Георгиевичу Каджае.
Спасибо. Я об антисемитизме в Русской Православной Церкви можно очень много говорить. Но я хочу привести один факт, который ярче всего за себя сам скажет. Есть такой в святцах Российской Православной Церкви мученик-младенец Гавриил. Это ребенок, который якобы был похищен в шестилетнем возрасте, похищен каким-то евреем в Белостоке, тогда это была территория Польши. Затем, значит, его умучили по схеме, которая вообще как раз является типичной для антисемитов. То есть его распяли в ванной какой-то, в корыте, и кололи до тех пор, пока он не истек кровью.
И было это в конце 17
века. Это было в 1690 году. Ровно 200 лет спустя, в 1890 году, когда уже Белосток был в пределах Российской империи, Русская Православная Церковь канонизировала этого младенца, но надо знать, что 1890 год – это как раз подъем антисемитизма в России, вплоть до погромов. Потом был процесс Бейлиса, где Русская Православная Церковь как раз сказала о том, что никаких убийств христианских детей евреями не производится. Это поклеп на еврейскую, иудейскую религию. И казалось бы, что после этого вопрос о кровавом навете в России исчерпан. Однако нет, вот сейчас можете открыть любой календарь православный, там 3 мая вы прочтете день памяти святого мученика Гавриила. Не было такого, по определению, евреи, иудеи, им вообще запрещено с кровью дело иметь, тем более ее использовать, это дикий навет для мацы. И тем не менее, сегодня уже 2009 год, то есть 21 век, Казалось бы, у нас покончено с государственным антисемитизмом, а вот память мученика, младенца Гавриила, до сих пор она отмечается. И Русской Православной Церкви даже нет намека на то, чтобы деканонизировать этого несчастного ребенка.
Валерий Георгиевич, тогда, собственно, вопрос по теме передачи. Что бы вы предложили? Считаете ли вы целесообразным, скажем, обратиться в суд к издателям книг «Жития младенца Гавриила»? Или, может быть, как некоторые энтузиасты предлагают и поступают, подать в суд целиком на Русскую Православную Церковь как организацию, которая разжигает межнациональную рознь? Или какие-то другие способы?
Нет, это слишком большой энтузиазм нужен для этого. И потом Русская Православная Церковь в целом не является антисемитской. Там, как выразился один из деятелей, действительно антисемит от Русской Православной Церкви, это маленькая кучка, но это могучая кучка, надо сказать. Я бы просто хотел бы довести до сведения патриарха Кирилла, что есть такой святой. Я думаю, что он даже не знает об этом. И мне кажется, что это должно быть добровольно самой Русской Православной Церкви, Священным Синодом очиститься от этого, так как это сделали католики с таким же мучеником, с младенцем полуторагодовалым Стефаном, по-моему, которого в 1964 году Ватиканский собор деканонизировал. И нет, не надо никакого суда. Есть суд собственной совести, есть просто позиция самой Русской Православной Церкви, которая была обозначена еще в 1913 году.
То есть вы не одобряете, скажем, процессы над Константином Душеновым?
Нет, Константин Душенов не является Русской Православной Церковью. Извините, но покойный патриарх Алексей II его резко осудил, причем осудил действительно очень резко, назвал его разжигателем межнациональной и межконфессиональной розни. И есть цитата, я просто не хочу приводить, я просто говорю, что был такой случай. И осудил газету, которую он издавал, по-моему, называется эта газета «Русская».
«Русь православная».
«Русь православная», да.
Говорил Валерий Каджая. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Отношение россиян к животным – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 30 августа. В гостях у «Радио Свобода» Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных «ВИТА», и Наталья Дмитриева, главный редактор журнала «Кот и пес». Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Я должен разочаровать, может быть, даже огорчить Валерия Каджая, который считает, что патриарх Кирилл не знает о младенце Гаврииле. Кстати, он называется обычно Заблудовский, потому что местечко штатово назывался Заблудово.
Белостокский.
Нет, Белостокский – это сейчас, когда Заблудове не помнят. А еще в XIX веке именно Заблудовский. Белосток – это довольно крупный город в нескольких верстах от Заблудова, но трагедия произошла в Заблудове.
Да.
Я думаю, что владыка Кирилл, святейший патриарх, обо всем этом прекрасно знает, он очень хорошо образован. Напоминаю, что отец Александр Мень выступал печатно с предложением, почти с требованием деканонизировать младенца Гавриила, ссылаясь при этом на митрополита Филарета Московского, который подвергал критике в 1830-е годы такое народное почитание вот этого младенца Гавриила. Я должен вас разочаровать, когда вы... Ну, здесь вопрос спорный, что в России нет государственного антисемитизма, и Душенов не представляет Русскую Православную Церковь. Например, на процессе Душенова выступило двое священников, не из Московского Патриархата, из более консервативных групп, в поддержку антисемитских высказываний Константина Душенова. После чего сторона обвинения стала искать православных священников Московской Патриархии, которые бы выступили свидетелями обвинения и подтвердили бы, что православие не разделяет веры в кровавый навет и так далее. Не может найти, говорит Олег Колесников.
Один священник РПЦМП выступил в защиту Душенова.
Выступил.
Да.
Но это всего лишь один против двух. Проблема заключается в том...
Так не против него, а в защиту.
А, в защиту.
В защиту один, да.
В защиту, да. Это я как раз и сказал, да. Но против него, в защиту православие, то от антисемита. Не решился выступить никто. Сегодня московский патриархат организован так, что для такого выступления священнику нужно благословение епископа, либо петербургского митрополита, который, как я понимаю, ушел в глухую оборону. Но, в общем, этот вопрос, видимо, решался на самом верху. И все наши знаменитые либералы Русской Православной Церкви, как московские, так и зарубежные, не решаются выступить. Я не говорю, что это свидетельствует об антисемитизме, но это как минимум свидетельствует о нежелании выступать против антисемитов православных. Мне кажется, вот это симптом того, что в Русской Православной Церкви антисемитизм все-таки есть. Если я не ошибаюсь, по социологическим опросам этот антисемитизм может быть не очень высок, 20-25%, но он выше, чем в среднем в российском обществе. И тогда мой вопрос к нашему эксперту Юрию Михайловичу Табаку, религиоведу, как бы вы оценили состояние с антисемитизмом в России в целом и в Русской Православной Церкви Московского Патриархата в частности?
Ну, я бы сказал, что ситуация и с процессом над Душеновым, и с вышеупомянутым младенцем Гавриилом, это есть частности, есть аспекты гораздо более общей проблемы. Ну, скажем, если касаться вот младенца Гавриила, то его почитание, оно вполне вписывается в общую систему как бы православного почитания святых, которая опирается на древнее предание, которое в известной степени проникнуто антиидуистичным духом. И, соответственно, и священники, и богословы православные, которые начнут резко выступать, скажем, против почитания младенца Гавриила, им тут же напомнят о гомилиях Иоанна Златоуста, о произведениях других отцов церкви, в которых достаточно сильна антиеврейская, антииудейская, а подчас и, в общем, антиеврейская линия. Это первый момент. Второй момент. Если заниматься пересмотром, условно говоря, дело какого-то святого, то надо обратиться вообще к преданию, надо обратиться к географам, огромное число которых на самом деле не соответствует исторической действительности и историческим фактам. Например, всеми почитаемый Георгий Победоносец, который был занесен в мартиарий, по-моему, уже в IV веке, один из римских императоров, сказал о нем, что имя его широко известно среди людей, деяние его известно одному Богу. И тем не менее он является патроном и Москвы, и Лондона, и волков, и охотников одновременно. То есть это все тянет за собой большую проблему. Проблему, отягощенную тем, что православие, в отличие от католичества, оно идентифицирует себя как религию древнюю, основанную на канонах древней церкви вплоть до VIII века. И, собственно, предание изменению, в отличие от католиков, оно не подлежит в известной мере. Что касается конкретно Душенова, то мне эта история хорошо знакома, потому что я писал экспертизу на фильм «Россия с ножом в спине», и могу засвидетельствовать, что если кто смотрел этот фильм, то герои этого фильма не только священники, не только русские священники, но также один сербский священник, антисемит, и более того, епископ Владивостокский, то есть архиерей, который говорит немыслимо тяжелые фразы в этом фильме, и я ничего не слышал о том, чтобы были какие-то церковные прещения после этого выступления и архиерея, или были приняты какие-то меры в рамках церковной дисциплины.
А вы считаете, какие меры целесообразны, внутри церковной или вот как в случае с Душеновым преследование гражданским судом?
Что касается внутри церковных мер, я, конечно, полагаю, что они должны быть, потому что, мне кажется, Душенов, претендуя на представительство от Русской Православной Церкви и говоря от ее лица, говоря о себе, идентифицируя себя как православный, он тем самым посягает на самом деле на точку зрения Русской Православной Церкви. Если Русская Православная Церковь, ее единоначалие, если верховное начальство не разделяет эту точку зрения, оно должно выступить. И оно должно абсолютно четко и однозначно определить свое отношение к антисемитизму. Но проблема в том, что за всю историю практически, это довольно интересный момент, за всю историю православной церкви, по сути дела, не было официальных заявлений Русской Православной Церкви, я имею в виду не конкретных ее представителей, архиереев или священников, которые гневно протестовали против антисемитизма, но официального выступления Русской Православной Церкви, официального документа, в котором было бы сформулировано отношение Русской Православной Церкви к антисемитизму.
Спасибо, говорил Юрий Табак. Вопрос Глебу Ястребову. С вашей точки зрения, Имеет вообще смысл вот такое судебное преследование? Я скажу, что почему вот мне интересна точка зрения православного библеиста, то что вообще это свой вопрос или чужой? Я понимаю, если бы... Ну, кто такие иудеи для православных? Кто такие семиты? Враги антисемитов для православных. Православие в данном случае решает какую-то внутреннюю проблему. Антисемит, он угрожает кому-то внутри православной церкви? Или это проблема внешняя? Я почему так спрашиваю? Если это внешнее, один нравственный критерий, чужого надо защищать активнее, чем своего. Просто это щепетильность, это некоторое спортивное поведение, мне кажется. Если это внутренняя проблема, ну, тогда можно сказать людям, потерпите. Вот как бы вы оценили проблему антисемитизма в православной традиции? Внутренне больше или внешне? Как это соотносится?
Ну, вы знаете, я думаю, что это проблема и внутренняя, и внешняя. Причем, как мне лично представляется, меры церковной дисциплины, видимо, должны быть более жесткими, чем меры гражданские. Почему? Потому что, если смотреть с точки зрения, скажем, я библеист, Библии с точки зрения Священного Писания, то, конечно, то, о чем говорит Душенов, то, о чем говорит вся его сторона, она, все это идет в радикальном противоречии с учением Ветхого Завета, учением Нового Завета, которое свидетельствует, с одной стороны, о равенстве всех людей перед Богом, всех народов перед Богом, а с другой стороны, о внутри этого равенства особой миссии еврейского народа, внутри которого, которой возникло христианство. Соответственно, это противостояние подобного рода высказываниям есть защита основ вероучения, самой базы, на котором это построено. Ну, а что касается отдельных высказываний, пусть получивших влияние отцов церкви, скажем, Иоанна Златоуста, еще каких-то, то не этим эти отцы славны. Скажем так, грустно вообще говоря, когда Душенов из всего Иоанна Златоуста берет не, скажем, социальную справедливость, не учение, скажем, о кротости, а несколько ранних проповедей, которые, кстати сказать, впоследствии Иоанн Златоуст не повторял эти высказывания. По крайней мере, в такой жесткой форме не повторял. Очень важно понимать, что это ранний его период. Вот. Но совершенно другой вопрос гражданский, потому что здесь мы упираемся в вопрос свободы слова с одной стороны и вопрос некой эффективности и прагматики с другой стороны. Вот. Ну, то есть, есть, скажем, международная конвенция по устранению форм расовой дискриминации, но, и, конечно, она должна осуществляться. Но вместе с тем, те же американцы, принимая ее, они сразу оговорили, когда они ее ратифицировали, есть некоторые противоречия с первой поправкой Конституции. То есть она не может полностью блокировать всякую хейт-спич, то есть всякую пропаганду ненависти. Вот. Вопрос о том, где мы должны ставить барьер, самый, конечно, важный. Лично моя позиция состоит в том, что до тех пор, пока нет призывов к конкретному насилию, должна быть свобода. А вот когда конкретно, скажем, жги, там, убивай, тут вот немедленно должно быть судебное преследование. И здесь очень жестко. До этих пор, пожалуйста. Но нужно понимать, что судебные преследования таких людей, как Душенов, они только пропагандируют их идеи. Только делают мучеников. Я, готовясь к этой передаче, набрал в искалке Google фразу «мученик Душенов». Вот. И я должен сказать, что получил огромное количество результатов, свидетельствующих, вероятно, о зарождении нового святого еще при жизни.
Говорил Глеб Ястребов. Эля Колесникова, ну, для вас это немножечко чужой пир, но все-таки христиане, они есть христиане. И на католическую церковь сегодня уже ссылались как на удачный пример борьбы с антисемитизмом в церкви. А вы изнутри как бы сказали, насколько это формальная борьба, а насколько действительно реальное противостояние антисемитизму? То есть вот католический путь, он результативен? Потому что я спрашиваю, почему? Потому что у вас и польские корни, и еврейские корни, и мы знаем, что в Польше уровень антисемитизма, если верить социологическим данным, выше, чем в России. Немного, но выше.
Хотя очень... евреев там нет.
А евреев нет, а антисемитизм есть. А довольно высокий уровень антисемитизма в Польше, насколько я знаю, поскольку в Польше я не живу. И, к великому сожалению, среди польских священников и польских сестер и на миссиях, и здесь, в Москве, и в Петербурге, это тоже наблюдается, это можно слышать спокойно совершенно на приходе. Это все есть.
То есть деканонизации святых недостаточно?
Деканонизации недостаточно.
А что, на ваш взгляд, тогда дальше, следующий шаг? Под суд, может, всех этих сестер?
Ну, я согласна с Глебом относительно судебного преследования. Да, действительно, если нет призывов, то судить нет смысла. И потом меня удивляет, когда призывают судить, допустим, Душенова, те же самые люди, которые говорили, что, скажем, организаторов выставки «Осторожной религии» судить ни в коем случае нельзя. Мне не вполне понятно, почему в одном случае можно, в другом случае нельзя, когда, собственно говоря, это одно и то же, насколько я понимаю, это та же 282-я статья Уголовного кодекса. Да? А что касается польского клира, просто в польском обществе нет некоторого внутреннего отторжения антисемитизма, который, допустим, есть в других странах. Но то, что я знаю, скажем, в итальянских, на итальянских приходах этого нет в таком количестве. Да? Наверняка есть священники антисемиты, есть прихожане антисемиты, все такое прочее. Да? Но в таком количестве этого нет, на польских приходах это есть.
Валерий Георгиевич, вас как устраивает вот такое определение борьбы с антисемитизмом, такой алгоритм, что только когда есть призывы?
Нет, дело в том, что как начинается Иоанн, сначала было слово, и слово было у Бога. Но, к сожалению, иногда это слово может быть и у дьявола. А еще раньше оно у дьяволят, вот типа Душенова. И они зузят, как эти самые навозные мухи, отравляют все вокруг. Потом это слово попадает уже к дьяволу. Тогда уже начинается идти кровь. У нас есть такие прецеденты в истории. Самый яркий и самый последний – это нацистская Германия. Поэтому я считаю, что надо в корне пресекать подобные агитацию и пропаганду антисемитизма, которую ведет господин Душенов.
Говорил Валерий Каджай, мне кажется, это созвучно покойному Фоме Аквинату, который говорил, что фальшивомонетчик не такой преступник, как автор фальшивых учений, потому что монеты, они выходят из обращения, а книги продолжают существовать. Я думаю, что вот мы тогда продолжим нашу передачу с этого вопроса, где корень и на каком уровне пресекать. А сейчас краткая сводка новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего...
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Чечне в ходе спецоперации убиты два боевика. Как сообщили Интерфаксу источники правоохранительных органов, экстремисты были блокированы на окраине города Аргун. Во время операции никто из милиционеров не пострадал. В Москве на Новодевичьем кладбище состоялись похороны известного поэта Сергея Михалкова, умершего в минувший четверг на 97-м году жизни. Он похоронен на центральной аллее кладбища. Ранее в храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с Михалковым. Как сигнал примирения между Германией и Польшей расценила канцлер ФРГ Ангела Меркель полученное из Варшавы приглашение на церемонию в связи с 70-летием начала Второй мировой войны. Канцлер ФРГ в своем еженедельном видеообращении назвала 1 сентября днем памяти всех тех, кому нацистская Германия принесла страдания, развязав войну. Бывший американский сенатор Эдвард Кеннеди будет похоронен сегодня на Арлингтонском национальном кладбище вблизи Вашингтона. Здесь же покоятся два его брата, Джон Кеннеди, убитый на посту президента США в 1963 году, и Роберт Кеннеди, застреленный в 1968 году во время своей предвыборной президентской кампании. В Ираке в результате двух нападений убиты не менее 15 человек. Взрывы произошли у полицейского участка в городе Шеркат и в городе Синджар. На северо-западе Пакистана в долине Сват уничтожен лагерь, где готовились боевики-смертники. Сообщается, что убиты 6 талибов. На юге Афганистана в провинции Забуль в результате подрыва смертника погибли 2 мирных жителя, еще более 20 были ранены. В Индонезии один человек погиб и 21 пропал без вести в результате аварии парома у берегов острова Борнео.
Радио «Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную тому, где пресекать антисемитизм в православной церкви. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. И вновь, давайте я спрошу так, даже где, как пресекать антисемитизм? Потому что я скажу так, не знаю, как социологические опросы. То есть я знаю, они показывают уровень антисемитизма не очень высокий. Но вопрос, как распределяется этот антисемитизм. И вот здесь, мне кажется, довольно трагическая картина. Потому что чем выше к вершинам власти, тем больше антисемитизма в России в целом и в Русской Православной Церкви в частности. То есть среди прихожан может быть 15%, но среди духовенства этот процент неуклонно возрастает. И когда руководство Московской Патриархии уклоняется от публичного осуждения антисемита Душенова, то это делается потому, чтобы избежать конфликта с большинством духовенства, с большинством архиереев, с большинством прихожан. Прежде всего, духовенство. По моим наблюдениям, антисемитизм для современного русского православного священника российского – это просто вот некоторая атмосфера. Это даже не обсуждается. Это нечто вот добродушно привычное. Это как постоянный звуковой фон за окном. На эти темы потому и не говорят, что тут нечего обсуждать. Точно такая же атмосфера, насколько я знаю, среди чекистов, среди гибистов. Вот в армии, в МВД этого нету. А вот в этих двух секторах, мне кажется, что есть тихий, спокойный антисемитизм. И я могу сказать, когда он начался. Я тогда был совсем молодой христианин, и покойный отец Александр Мень с удивлением в середине 70-х годов говорил, уходит старое духовенство, сформировавшееся еще до революции, до Сталина. Новое духовенство стихийно антисемитское, оно совершенно другой культуры. Этот антисемитизм захлестывает церковь. В конце 80-х годов, незадолго до смерти, он выражался уже намного резче, говорил, что антисемитизм возобладал в церкви. И хотя публичных антисемитских выступлений, скажем, членов Синода нет, хотя в 90-е был владыка Иоанн, который издавал книги Душенова под своей фамилией. Но екатеринбургский архиерей Викентий, прокуратура даже возбудила дело за распространение протоколов сионских мудрецов его епархии. Владыка Вениамин Пушкарь, уже упомянутый Юрием Табаком, вот это все не осуждалось, это все терпится. Глеб Гаревич Ястреб, на ваш взгляд, вот по вашему опыту и по вашим представлениям, вот этот стихийный антисемитизм есть или как? И вот как с ним быть? Я почему спрашиваю? Я знаю нескольких живых людей, которые покинули церковь, потому что они евреи, они приходят, сталкиваются вот с этими антисемитскими обмолвками, и они уходят. Раньше им было куда податься, а сейчас просто нету евреев, священников, как ни странно, хотя евреи есть, довольно значительный процент среди православных русских, а вот не антисемитских приходов отчетливых, оказывается, что нет. Или как? Как бывает?
Ну, я не могу так огульно говорить, что нет. Наверняка есть, но вообще в качестве общей тенденции ужасно, потому что все принимая антиюдаизм, переходящий подчас в антисемитизм, принимается по умолчанию до такой степени, что даже в среде условно считающейся либеральной, я вот, например, не называю имен, допустим, священник с долей легкого либерализма, его взгляды по еврейскому вопросу, это предельно жесткий, народ уходит от Бога, с первого века все было хуже и хуже, а сейчас вообще смотреть не на что. Но, правда, это у него из-за либерализма, вероятно, больше идет на теоретическом уровне, а на практическом уровне, когда он имеет дело с евреями, то они у него довольно нормально, спокойно общаются. Вот. Как этому противостоять, я не знаю. Я думаю, что есть только один способ образовательной программы, потому что мы, в общем, должны спросить себя, почему антисемитские, вообще националистические, ксенофобские идеи популярны. Не потому, что, как мне кажется, люди читают антисемитскую литературу, а потому, что они не встречают убедительного для них противовеса. И вот этот момент мне представляется ключевым для всего вопроса о противостоянии душевного, антисемитизму и так далее. Значит, мы должны... Я вот, если честно, зайти, если в магазин, будь то Москва или Библиоглобус, любой из наших крупных магазинов, будет ли там хоть одна книга, в которой, будь то популярным или узкоспециальным языком, давались справки по данному вопросу?
Я скажу, я недавно заходил в дом книги на Калининском, лежит однотомник, выжимка из трехтомного дела Бейлиса в антисемитском духе. Ни одной книги, посвященной, скажем, Холокосту, его преподаванию, там рядом не лежит. То есть антисемитская литература в доме книги на Калининском налицо. И, в общем, даже не одна эта книга, а антисемитской литературы нет. Другое дело, что я сильно сомневаюсь, что просвещение само по себе может что-то сделать. Скажем, один из крупнейших антисемитов XX века, Шульгин, его не назвать слабообразованным человеком. Вот Юрий Табак, в общем, по роду деятельности занимается именно такой просвещенческой деятельностью. Как вы считаете, это вообще результативно?
Не только просвещенческой, но еще на самом деле, экспертизы разных антисемитских книг, поэтому я, в общем, могу себе представить ассортимент книг и то, что творится вот в книжных магазинах. И тут есть очень сложные проблемы. Проблема настолько сложная, что я, вообще говоря, должен с унынием констатировать, что до конца, мне кажется, они решены в принципе, быть не могут. О чем идет речь? Значит, речь идет прежде всего о следующем, что если вернуться к вашему такому основному вопросу, где корни и где и как, какие инструменты есть противодействия?
Ну, да, вот, мы будем, вы, российский гражданин, вы будете подавать в прокуратуру заявление на дом книги, что те продают антисемитскую литературу. Стоит это делать?
С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Проблема, что называется, амбивалентная, очень трудная. Прежде всего, конечно, каким-то образом надо на появление этих книг реагировать, это несомненно. Почему? Потому что общество или сегменты общества какие-то определенные, они вообще должны реагировать на процессы, которые там происходят. Если общество пассивно, общество молчит, оно не реагирует на процессы там идущие, то в конце концов это приводит или к тоталитаризму или сталинского, или нацистского типа. Поэтому писать и говорить о том, что появляются такие идеи, появляются такие книги, высказывать к ним свое отношение абсолютно необходимо. Это с одной стороны. С другой стороны, как уже было сказано, что подчас пишут эти книги маргиналы. Вот мне много приходилось писать рецензии и экспертизы на эти книги. Я могу заявить, что две трети из пишущих вообще люди больные. Они явно не осознают, что они делают. И, конечно, вопрос с этими книгами – это вопрос не столько для прокурора, сколько для психиатра. Но, тем не менее, книги появляются, потому что в нашем
прокурор
обществе...
Прокурор у нас в какой палате?
В нашем обществе, на самом деле, ведь правит бал не гражданские институты. Гражданское общество, как нам в цивилизованно-западных странах, у нас не создано. У нас пока еще правит бал деньги. И если какой-нибудь издатель получает приличную сумму, и он приносит в магазин книгу, хорошо отпечатанную на любую тему, то ее возьмут. Сам продавец или сам директор магазина, он, в общем, может не быть совершенно антисемитом. Но если это ему приносит доход, если ему дают какую-то реальную сумму, он это будет делать. Это первый момент. Второй момент. Где критерий? Где критерий отбора таких книг и возбуждения уголовного дела по этим книгам? Это проблема. Дело в том, что когда какому-то автору, который написал современную антисемитскую книжку, говорят, вот вы антисемит, как вы можете такое писать? И вы подлежите там 282 статье УК, он говорит, а почему Фёдор Михайлович Достоевский мог писать дневники писателя? Огромное количество великих русских гениальных писателей, которые творили, их творения совершенно не подпадают под современные понятие Уголовного кодекса. Понимаете, Пушкин писал антипольские стихи, Лермонтов писал античеченские стихи. Были изданы целые сборники с антиеврейскими инвективами замечательных русских писателей и поэтов, куда входили и Чехов, и Андрей Белый, и так далее. Что с ними делать? Запрещать эти книги? Как и всю средневековую литературу?
По церковной традиции покойники не судятся, а я бы вспомнил Губермана с его эпиграммой: «Любой большой писатель русский жалел сирот, больных и вдов, слегка стыдясь, что это чувство не исключает и жидов». Эля Колесникова, вы лингвист. Что бы вы ответили Валерию Георгиевичу, когда он говорит, раз в начале было слово, значит, пресекать зло антисемитизма надо, начиная не только с призыва к насилию, но и тогда, когда вот просто начинается эта ложь, что евреи там пьют кровь христианских младенцев, жиды Христа распяли и немало в этом не каются. Где пресекать? Вот тогда будем подавать в прокуратуру на книги? Или...
Если мы говорим о том, что подавать в прокуратуру, и тем более требовать уголовного преследования, даже если это гражданский иск, я глубоко убеждена только там, где есть прямой призыв. Потому что, когда посылают, допустим, на лингвистическую экспертизу, нет такого понятия, как объективная лингвистическая экспертиза вот таких вот вещей, точно так же, как оскорбление чести и достоинства, да? Масса вещей лингвист может сказать объективно, здесь нет. Нельзя точно сказать, что вот да, это антисемитизм, а это не антисемитизм, и вот мы, лингвисты, сделали вам экспертизу. Нет такого эксперта. И не может быть. И слава богу для лингвистики, что такого эксперта нет и не может быть.
Говорит Валерий Каджая.
Я что хочу сказать? Дело в том, что мы любим оглядываться на западные продвинутые цивилизации в области демократии. Так вот, во Франции, в Германии, в Австрии хранение даже, не только распространение, а хранение протоколов сионских мудрецов наказывается лишением свободы. Точно так же наказывается лишением свободы отрицание Холокоста. Но мы ломимся... Вот, дело в том, что любой закон, он не является законом, если он не действует. Это только строчка на бумаге. У нас есть в Конституции высший наш закон, основной закон. Там прямо сказано, в статье 29, пункт 2, не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Хотя первая статья говорит о том, что у нас свобода слова. Но одно другому не противоречит. При свободе слова есть ограничения, которые касаются вот пропаганды национальной, религиозной, расовой вражды. И на основе вот этого закона Конституции у нас уже в Уголовном кодексе есть. Но кто мне скажет хоть одного наказанного, причем который призывает... Не просто занимается пропагандой антисемитизма, но призывает к насилию.
Да, Смирнов Асташвили, погибший в
концлагере. Ой, Асташвили, это еще в советское время было.
92-й год.
92-й или 91-й?
Да, 92-й.
Ну, я с ним познакомился в 91-м.
Ах, вы еще были знакомы.
Я очень хорошо был с ним знаком. И дело в том, что один-единственный Корчагин, который, ну, у всех в зубах навяз, он был осужден, но только условно.
Говорил Валерий Каджа. Я прошу прощения у слушателей. Мы в прямом эфире, но я слегка придержал ваши звонки, потому что много сегодня участников передачи. А сейчас слово из Москвы. Марина, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. А вы не могли бы дать определение антисемитизма?
Нет, Марина, не
то
будем давать.
Вы даете тему антисемитизм. Семиты – это раб.
Да, Марин, спасибо, до свидания. Да. Все, мы не будем давать передачу тему антисемитизма. Но для примера скажу, в передаче прошлой на вопрос о том, вот должны ли русские мириться с эстонцами, пошли звонки, где говорили, что а жиды Христа распяли и не раскаялись. Вот это, мне кажется, антисемитизм. Вот это стол, за ним едят. Поэтому давать определение мы совершенно не собираемся. Речь идет о том, как с антисемитизмом быть. Валерий Георгиевич упомянул, что во многих странах запрещено распространение, хранение и так далее. Мне вспоминается философ французский Анри Глюксман, который резко критикует, скажем, французский запрет на пропаганду идей, что Холокоста не было. Юрий Михайлович, что скажете вы, как знаток?
Ну да, то, что говорил Валерий, это относится к так называемой германо-французской модели. в рамках которой запрещена любая пропаганда нацизма, заключающаяся там в нанесении свастики, в восхвалении Гитлера, в отрицании Холокоста и так далее. Надо сказать, что это только одна модель. В Америке прямо противоположная модель, о чем говорил Яков, это модель, связанная с абсолютной разрешенностью любых высказываний, любых мыслей, но к запрету определенных действий. И надо сказать, что в этом смысле ни одна, ни другая модель в известной степени не работают. Например, что касается германо-французской модели, да, там категорически запрещена была свастика и есть. И помимо высказывания Андрея Глюксмана, недавно я могу сказать, что был, так сказать, очень характерный случай, когда германская еврейская община, она призвала напечатать «Майн кампф» Гитлера с комментариями, ограниченным тиражом. Это не первый случай. До того такое же предложение внесла болгарская еврейская община. Это, конечно, очень факт интересный и характерный, любопытный. С одной стороны, он показывает вот поиски возможных путей. С другой стороны, он говорит о неудовлетворительности этой модели. Это очевидно. Запреты никогда еще ни к чему не вели. Как известно, рукописи не горят, какими бы рукописи эти ни были. И в советское время, если что-то нельзя было прочесть официально, то делался самоздат. А сейчас, в общем, в условиях развития интернета нет никаких возможностей сохранить что-то в тайне. И если кто-то хочет почитать «Майн кампф», он это почитает в интернете. Это первое. Что касается того, о чем говорила Эля, то есть о возможности экспертизы. Дело в том, что очень высокий уровень неопределенности, очень высокий уровень энтропии. Только буквально 3 дня назад был случай в Петербурге, когда, значит, избитого мальчика азиатского происхождения...
Каримов.
Да, Каримов, да, его били ногами по голове с криками «Бей хач, бей черных». Они обратились в северо-западный, по-моему, округ, в центр экспертизы северо-западного округа Петербурга, и лингвист, профессиональный лингвист, сделал заключение, что лозунги «бей хачи» и «бей черных» совершенно не являются националистическими. Я сталкивался со многими экспертизами профессоров, которые откровенно антисемитские книжки, антисемитские лозунги современные, они таковыми не читают, потому что всегда можно найти некие лингвистические уловки, которые делают относительными эти высказывания.
Что скажет лингвист или Колесников?
Совершенно верно, да, абсолютно верно. Лингвист может доказать абсолютно любую точку зрения. И вполне квалифицированно объяснить вам, что это абсолютно не ксенофобское высказывание, а очень даже хороший, нормальный уличный выкрик.
Я сошлюсь на позицию Александра Верховского, руководителя центра «Сова», который ведет мониторинг ксенофобии, в том числе антисемитизма, который пишет, что суд, российский суд, не обязан отправлять материалы на экспертизу. Поэтому, когда суд в таких делах отправляет материалы эксперту, хотя совершенно несомненно, что материал антисемитский, высказывание говорит о насилии, то это лукавство со стороны суда. И совершенно не случайно. Это сигнал, что суд хочет оправдания. Тем не менее, я бы сказал так. Вот так, как вы отцы все описываете, налицо некоторый как бы такой веер. В Западной Европе ограничено право отрицать Холокост, и там ограничена свобода слова. В США западнее, пожалуйста, но ведь мир не исчерпывается Западной Европой, США. Есть крайний Запад, это и есть Царство Небесное. Вот, и мы говорим с христианской точки зрения. И вот здесь я бы сказал так, что значит «блаженны кроткие»? Что значит «прощать досед между семижды раз»? Это приложимо к антисемиту. Я даже умалчиваю о том, что, скажем, в конкретно в русской церкви антисемитов настолько больше, что вопрос не стоит, бороться с ними или нет, как бы они тебя не побороли. Вот. Но, допустим, их немного, стало немного. Давить, требовать, чтобы антисемиты священника снимали с прихода, требовать, чтобы антисемиты епископа увольняли. Или христианская кротость, она вот настолько безгранична. Глеб Ястребов, вы же еще и библеист, уж вы-то знаете, как можно растянуть библейское слово и как можно его извратить и перетолковать.
Ну, в общем, да, с библеистикой примерно та же самая картина, что и с лингвистикой, поэтому стопроцентной помощи, конечно, быть не может, но в целом противоречие библейским основам с точки зрения подавляющего большинства толкователей. Здесь очевидно, что касается священников, то мое личное мнение, да, безусловно.
Выдавливать.
Да, да.
Валерий Каджаев.
В 1977 году я писал статью в «Новом времени» о том, что настоятель свято Троицкого, Свято-Троицкой церкви в Орле, когда там шел процесс над баркашовцами, как раз обвиняемых в антисемитизме, он заявил под присягой, то есть лжесвидетельство, прямо нарушая одну из заповедей. Он заявил, что вот 10 лет назад в Боснии, то есть в 1970 году, 40 детей было похищено христианских и принесено в жертву, ритуальную жертву для ведения, значит, вот этих обрядов иудейских. И что вы думаете? Несмотря на то, что об этом писали, кроме меня, многие, даже за рубежом, ну, из ряда вон случай, молчание продолжалось несколько месяцев. Письмо открыто писалось даже Алексею II. И в конце концов мы получили ответ, что с священником Гусевым проведена беседа, то есть пожурили, понимаете? А в общем-то, конечно, это комплексная проблема. Здесь нужно и просветительство, здесь нужен и архиерейский высший голос, который бы, которому прислушиваться, потому что в РПЦ достаточно единочальная организация. И кроме того, конечно, надо, чтобы таких, как Душенов, судить.
Говорил Валерий Каджа.
А извините, вот насчет Америки. Мы не должны смотреть на Америку, потому что там, кроме писанных законов, существует очень развитое гражданское общество и очень сильное общественное мнение. Попробуй там, скажи, бей жидов, спасай Америку. Все, ты умер для общества.
А если там сказать, бей жидов, спасай Россию?
То же самое. То же самое.
О, хорошо.
Нет, там это не поймут. У нас это все-таки историческая фраза. Но если скажут, будут упрекать в том, что ты еврей, что ты иудей, что это ты жида, что ты твои предки распяли Христа, то этому человеку все дороги все закрыты, все двери порядочных домов закрыты. То есть действует неписанный закон и действует гораздо жестче, чем закон писанный.
Мне нравится то, что вы говорите, Валерий Георгиевич. Давайте вот слушатели прорвались, восстановилась связь. Из Москвы, Аркадий, добрый вечер.
Здравствуйте. Я чистокровный еврей, что вполне очевидно, и православный христианин. Вы говорили о том, что все приходы заражены антисемитизмом. Но знаете, в нашем храме 9 мучеников физических я ни разу ни с чем подобным никогда не встречался. Правда, один раз был опыт и про слово «жиды». Оно касалось хасидов, которые в Святой Земле проявляли агрессию по отношению к православным священникам. Но что касается хасидов, я с ними общался, и грешным делом не захотелось самому выдвинуть лозунг «бей жидов, спасай евреев». Вот так.
Спасибо, Аркадий. Ну, я даю справку. Храм 9 мучеников физических находится в 100 метрах от американского посольства. Может быть, это и объясняется отсутствие антисемитизма. Вячеслав, Калужская
область. А Косьма и Дедамьяна?
Вы хотели сказать Косьма и Прудков, мне кажется.
Нет, Косьма и Дедамьяна.
Да.
Там тоже очень интеллигентная публика, просто приятно с ними общаться.
Публика интеллигентная, в огромной степени еврейская, но я сильно...
Ну, не в огромной.
Ну, хорошо, не считал. Вот, но у меня нет уверенности, что все три священника, в общем, нормально относятся к еврейскому вопросу.
Ну, не залезешь же в душу.
В душу, хорошо. Это частный вопрос. Вячеслав, Калужская область, прошу вас.
Да, я хотел спросить, риторический вопрос задать Якову Гавриловичу. Я редко бываю в Москве, там родственники по учебе. Как-то выхожу из метро Петровско-Разумовская к автобусу, иду, сидит монашка, торгует этими книжками. Ну, я подошел купить. Рядом девушка, кстати, покупала Библию, и она спрашивает, это католическая или православная? Он говорит, это одинаковая Библия. Я думаю, как он умно ответил. И он тут меня сам спросил, что вы ищете? У меня, говорит, все есть. Я говорю, ну, есть у вас, например, Александр Мень? Он говорит, а это не христианский вообще, не принадлежит христианству. Я как не принадлежит? По телевизору же он часто проповеди читал. После убийства его часто показывали. Он, нет, он вообще не христианский, ни, к нам не принадлежит. Ну, я и пошел дальше к автобусу. Так что это распространено, это...
Спасибо, Вячеслав. Глеб Гарьевич, действительно, в большинстве московских православных храмов книга отца Александра Меня не продает, и это очень яркий симптом. Но вот то, как описал Валерий Георгиевич, американская ситуация, гражданское общество, вот все двери закрыты. Вы себе представляете такое в условиях русского православия? То есть, если закрыть антисемитам двери, то, извините, не окажутся ли люди закрывшие?
А кто будет двери эти закрывать-то, извините? Я боюсь, что сама постановка вопроса в таком ключе, она не актуальна. Вот. Что касается Америки, то там, конечно, модель неоднозначная была. Скажем, известное дело если правильно вспомню, Чеплинский против штата Нью-Гэмпшир в 1942 году. И после него было постановление, которое до сих пор в полной мере не реализуется, что высказывания, нарушающие достоинство, они все-таки должны ограничиваться. Но, тем не менее, первая поправка работает, и модель действительно допускает очень большую свободу. Но все-таки это две большие разницы. Одно дело посадить человека в тюрьму, и совсем другое – не пускать его в приличное общество. Это, мне кажется, очень существенная разница. Если вопрос стоит в том, сажать ли душевного? Нет, конечно. А не приглашать его в приличное общество? Да, я только за.
Ну, извините, у нас пока еще не сформировалось приличное общество.
Так, Валерий Георгиевич, так оно никогда не сформируется, если вместо того, чтобы закрывать двери, будем звать прокурора.
Надо и то, и то, и то. Надо комплексно подходить к проблеме.
Ох, Валерий Георгиевич,
Или менять закон и конституцию.
С христианской точки зрения поменять конституцию, в общем, дело нетрудное, потому что Бог первичен, а все остальное вторично.
Ну,
если конституция несет в себе расплывчатый призыв запретить межнациональную рознь, то, может быть, и поменять, потому что под предлогом борьбы с межнациональной рознью можно устроить такое истребление инакомыслящих, инаковерующих, что мало не покажется. И я бы выдвинул в порядке рабочей гипотезы предположение, что тот энтузиазм, с которым русская либеральная интеллигенция радуется, если удастся довести дело антисемита как душевного до суда, что это компенсация за то, что эта русская либеральная интеллигенция, включая православную, в повседневном быту не смеет дать отпор антисемиту. Терпит антисемитов, священников, диаконов. Вот этот антисемитизм, который микроспорами пронизывает весь воздух и отыгрывается тогда, ну вот на таких козлах отпущения, в лучшем смысле слова.
Кстати, еще одна маленькая реплика. Вот представьте себе, такой мрачный, что случайно на Константина Душенова упадет, скажем, балкон, или какой-нибудь бандит всадит в него в тюрьме нож. Вот и будет вам тогда Константин Душенов, святой, умученный.
Равноапостольный,
да.
Говорил Глеб Ястребов. Наверное, на этом мы завершим нашу передачу. Я прошу прощения у слушателей, тут обрывалась связь, и действительно много участников. Еще раз скажу, с христианской точки зрения передачи. Поэтому опыт демократических стран одно, российский опыт другое, но мы остаемся перед вопросом. Призыв Спасителя: «Я вас спас, поэтому...» Будьте кроткими, укрощенными, остановитесь от мести и насилия. Не надо ли это применять даже к тем, кто действительно заслуживал бы наказания? Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, в которой участвовали Валерий Каджая, Эля Колесникова, Юрий Табак, Глеб Ястребов, вел программу Яков Кротов. И через 10 буквально минут в прямом эфире программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», посвященная теме «Однополая любовь». В гостях Ольга Тимофеева, Валерий Печейкин и Ярослав Судзиловский.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Другого решения быть не могло. Я об этом решении...
В центре переговоров была проблема строительства новых израильских...
Мы зафиксировали примерно 200 нарушений и актов насилия.
В ближайшее время следствием планируется предъявить ему...
Журналист требовал 100 тысяч долларов, в противном случае угрожал журналистским расследованием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».